Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, 8 и 9 ноября этого года в Институте мировой литературы имени Горького состоится 22-я Всероссийская научно-практическая конференция «Филология и школа. Вера, долг и верность как основополагающие духовно-нравственные категории русской классической литературы». В конференции принимают участие известные ученые, учителя, деятели просвещения, писатели, представители общественности. Приглашаем вас принять участие в конференции по адресу Москва, улица Поварская, дом 25А, Институт мировой литературы имени Горького, 8 и 9 ноября. Контактный телефон 8-495-690-50-30. 8-495-690-50-30.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. У микрофона Виктор Салкин, а сегодня в нашей студии священник Александр Шумский, клирик храма святителя Николая в Камовниках, где находится московская святыня великая, споручница грешных, икона Пресвятой Богородицы.
Добрый вечер, братья и сестры.
Мы поздравляем вас всех с праздником, с днем Казанской иконы Пресвятой Богородицы. И, батюшка, мы не раз говорили в наших эфирах о том, что этот праздник нам как-то дарован авансом, что ли, да? Промыслительным. Пока еще народ не осознал, что это значит. День народного единства. А ведь народное единство может быть только у святыни, под покровом Пресвятой Богородицы. Как некогда в храме во Влахерне народ увидел блаженный Христа ради юродивый Андрей, увидел, как Царица Небесная над молящимся народом распростерла свой амофор небесный. И с Казанской иконой мы не только смуту сегодня вспоминаем, о смуте победы над иноземцами, над дворами, мы говорили не раз, а сегодня, дорогие братья и сестры, 290 лет с того дня, когда Сенат торжественно поднес титул царю Петру Алексеевичу Петр Великий, отец Отечества и император Всероссийский. Причем обряд, как сказано, был совершен по древнему образцу, как обыкновенно у Римского Сената за знатные дела императоров им такие титулы публично в дар приношены бывали. И канцлер Головкин сказал, что наградили государь за то, что токмо едиными его величества трудами неусыпными и руковождением России из тьмы неведения на театр славы всего света и в общество политичных народов произведено было. Русское государство в этот день стало Российской империей. И до сих пор, батюшка, у нас многие наши либералы, а иногда даже патриоты православные, говорят о том, что Российская империя, Россия, став империей, перестала быть православным царством. С этим можно поспорить, но мне хотелось бы, чтобы мы сегодня вспомнили о том, что завершилась, как государь говорил, трехвременная кровавая жестокая школа. 21 год велась Северная война. Государь говорил, что в обычной школе 7 лет учится, а здесь 21 год велась война за то, чтобы Россия вернула свои отчины и дедины и вернула себе выход к морям. И мы сегодня, мне кажется, отец Александр, забыли о том, что это значило для русского народа тогда и для России.
Да, конечно, я всех поздравляю, во-первых, с праздником иконы Божией Матери Казанская. Надо сказать, что ведь, когда мы в одно слово произносим «Казанская», «Владимирская», удивительно, вот сами эти слова, они уже, воспоминаешь Пушкина, который сказал, как в Москвах много в этом звуке, для сердца русского слилось. Да, вот здесь, вот в этих звуках тоже, сколько сразу в русском сердце отзывается, когда мы произносим «Казанская», «Владимирская», сразу сердце становится теплее, на душе радостнее. Говорят, какой-то покой. Казанское, говоришь, и как-то сразу мирно, спокойно и хорошо становится на душе. И сколько ассоциаций возникает вот с иконой Божией Матери Казанская, духовных ассоциаций, множество. И, конечно, одна из ассоциаций – это, безусловно, наша православная империя, православная империя русских. Конечно, тоже вот эта ассоциация возникает, когда мы произносим слово «Казанское». Это державное слово. В полной мере, вот, в полном смысле этого слова, державная. Казанская державная, Владимирская державная.
Мы же не зря, кстати, державной иконе Матери Божией поем: «Радуйся, Мать Божия державная, заступница усердная рода христианского». То есть патриарх Тихон тогда благословил припев державной иконе, акафисту составлять, взяв за основу припев Казанской иконе: «Радуйся, Мать Божия державная и Казанская заступница усердная».
Но Царица Небесная, она покрывает своим покровом, своим амофором наше Отечество, и Царский Дух пребывает в нем неизменно, в нашем Отечестве.
Кстати, батюшка, нельзя не вспомнить о том, что
Имперский Дух.
Имперский, да. Дух. Россия, дорогие братья и сестры, стала империей настоящей. Об этом даже вот недавно Алексей Пушков сказал, случайно оговорился, этот политолог, значит, журналист, о том, что Россия империей стала при государе Иоанне Васильевиче Грозном.
Ну, правильно сказал.
То есть, когда он правильно совершенно правильно сказал. И в это же время явлена Казанская икона Матери Божией в граде Казани. Мы присоединяем Поволжье, Волга, Волга, русская река, да?
Да. Нет, ну, ты сегодня, я не знаю, так сказать, я к этому серьезно отношусь. Вот 7-миллиардный ребенок, родившийся в России, именно в России родился 7-миллиардный ребенок по имени Петр Алексеевич.
Николаев, кстати.
Николаев. Сколько здесь смысла знать? Петр Алексеевич Николаев. Петр – камень, Алексей – человек Божий, а Николай – это победа.
Да, удивительно. Кстати, больше.
Здесь, да?
Петр Алексеевич – первый император, да?
Наш, да, государь. Да. Камень Божий, человек и победа. То есть основа, адамантова основа, да, церковная, потому что Петр – это апостол. Человек Божий Алексей и победа.
Николай.
Да.
Кстати, Алексей, наш наследник престола, царевич Алексей, который мог бы стать, конечно, русским царем, если бы покаяние, по словам кронштадтского, в русском народе. Николай, царь-мученик Николай Александрович, сразу вспоминается, правда? Только не хватает еще романов
добавить. Ну и, конечно, Владимир Владимирович Путин принимал этого ребенка на руки, держал его. Думаю, что он прекрасно понимал, что значит все эти вот символы.
Я думаю, ему объяснили. Он приехал в Калининград, да, объяснили. Но, кстати, батюшка, это же
символ. Само по себе это очень, да, радует. На это было приятно смотреть.
Я думаю, что Путину должны были сказать и о Петре, императоре Петре Алексеевиче, и о царевиче Алексеевиче.
Я думаю, что сам наш премьер-министр, он человек осведомленный. Все известно, что он очень любит Петра Первого, императора Петра Первого. Я думаю, что он сам, наверное, об этом догадался.
И, кстати, я не могу, простите уж меня, дорогие братья и сестры, я не могу не вспомнить о том, что сам царь Петр говорил, что он шел по стопам царя Иоанна Васильевича. И только люди, которые не представляют величия задач и обстоятельств, которые сопровождали царствование Иоанна Грозного, могут его осуждать.
И Александра Невского еще. И
Александра Невского, да.
Ну,
да.
Вот, так сказать, как раз здесь те фигуры мы сейчас с вами называем: Александр Невский, Иоанн Грозный, Петр, царь Петр, ну, который вызывает вот наибольшее раздражение у наших либералов, и наших, и не наших.
А я сейчас почему-то подумал о том, что Калининград ведь это Кёнигсберг, а Кёнигсберг — это германская крепость, которая основана в землях пруссов балто-славянского племени. Откуда, кстати, и Романовы по преданию вышли, потому что с пруссами связь. Прусс — брат Августа, как об этом государь говорил. То есть это славянские земли, которые когда-то были покорены, растоптаны германцами, латинским западом. Вы тоже, может быть, в этом какой-то, не берусь так утверждать, но, может быть, отец Александр есть какой-то в этом смысл.
Но ведь ничего случайного не бывает, мы же знаем по Евангелию, да, что случайности нет. Очевидно, что мы сейчас видим Божьи знаки, свидетельствующие о выздоровлении русского самосознания. Может быть, это не так заметно всем, но, во всяком случае, вот я, например, их, эти знаки вижу, знаки выздоровления русского самосознания. Оно началось. Другое дело, что любое выздоровление ведь процесс длительный достаточно и сложный. Есть те, кто не хочет, чтобы мы выздоровели, чтобы мы вернули себе наш имперский контур. Вот. Многие недовольны и на Западе, и у нас, о том, что в русском лике снова появляются черты имперской воли. И, конечно, пытаются сделать все, чтобы наше русское лицо не преобразилось имперским светом.
Отец Александр, вот интересно, почему-то американцы постоянно с Соединенными Штатами Америки проводят эти аналогии. Империя, Рим, да? Даже был, я помню, в юности моей какой-то был фильм «Новые Центурионы», где американских полицейских говорили как о центурионах. То есть они постоянно эту мысль проводят. США – это Рим, да?
Ну, кстати, вы интересный очень вопрос подняли. Вообще о том, что такое ложная и истинная империя. Дело в том, что, на мой взгляд, собственно, была только одна империя, наиболее приближенная к идеалу, если можно так сказать, это Русская империя. Даже Византийская империя в этом смысле уступала Российской, потому что там не было наследственного принципа власти. И там, к сожалению, очень много было произвола в борьбе за власть, и было много людей, которые, в общем, не всегда соответствовали, так сказать, вот, великому званию императора. Много очень было крови пролито в борьбе за власть, потому что не было династического принципа передачи власти. А как раз русская империя, империя русских, так я ее называю, она соединила в себе все лучшие черты всех империй прошлого, и плюс еще появилась такая евразийская черта Российской империи, это династический принцип власти. Конечно, тоже у нас в истории бывало всякое, и тут, конечно, не было идеального, так сказать. Но вместе с тем, конечно же, русская монархия, она в чистоте пронесла вот эту вот имперскую идею.
А интересно, отец Александр, как противиться все от либералов, да, скажем, современных, до либералов, не древних, а дореволюционных, как они, ненавистны им слово «империя». Ведь нас, помните, с началом перестройки, батюшка, как убеждали о том, что все беды России от того, что она стремится быть империей, надо отказаться от своего имперского прошлого. А я недавно книгу, посвященную, историю к одному, посвященную Новгороду, Новгородской Вечевой Республике, читаю и встречаю такую мысль. Основная мысль в начале книги проводится, что Российская империя ушла в прошлое. Вся беда России – это в Московском царстве, в московской государственности. А есть другие способы жизни русского народа. Вот один из них – это Вечевая Боярская Республика, да, торговая. Ненависть. И пытается мысль утвердить автор такую. Российская империя, она также ушла в прошлое, как Московское царство и Новгородская Вечевая Республика. Больше она не возродится.
Если бы она ушла в прошлое, как господин полагает, то не было бы разговора никакого. Раз весь разговор такой еще горячий, да такой еще страстный, вот, с такими эмоциями, да, то, значит, еще не ушла Русская империя в прошлое. Элементы империи остались, и более того, эти элементы могут снова сформироваться в единое целое имперское тело. Вот это очень боятся. И, кстати, вот еще про Америку. Я просто забыл сказать, что Америка, которая чится изобразить себя империей, это, как я бы сказал, это антиимперия, фальшак, или, как сейчас модно говорить, симулякр. То есть голем, можно еще сказать, да? Голем, которым руководят, ну, так сказать, люди на Брайтон-Бич в черных шляпах, с черными глазами. вьющимися локонами. Вот, это смесь Карфагена и Рима. Может, такое симулякр, голем, антиимперия США.
Кстати, батюшка, если об этом говорить, то Рим-то победил Карфаген, потому что Рим был языческий, но изначально в нем были заложены какие-то высокие смыслы.
Да, высокие смыслы, конечно.
Римская верность.
И, как сказал вот очень верно такой историк Александр Ефремов, мой друг, он правильно заметил, что в большей степени как раз в Соединенных Штатах мы видим черты Карфагена, а не Рима. Вот, там, хотя атрибутика внешняя Америки, Сенат и так далее, это римская атрибутика.
Капитолий.
Но по сути дела, они, это есть Карфаген. А он должен быть разрушен, как известно. И он будет разрушен, это знаем.
Кстати, батюшка, Карфаген, ведь и почему Карфаген был таким страшным? Это Таргашевская республика, где царствовали ростовщики, да, и приносили человеческие жертвы. А мы сегодня видим, как приносятся человеческие жертвы в Ливии, по всему миру, конечно, по всей Европе, этому золотому тельцу, да?
Да, конечно. И, собственно говоря, все остальные империи, то есть об этом порассуждать, английская, скажем, империя, это, в общем-то, вот была еще английская империя, говорят. Но это тоже была империя, собственно говоря, не настоящая. Потому что настоящая империя предполагает континентальное единство. А Великобритания, это была такая морская как бы империя, ее пространства были, от ее, собственно, владения были, отстояли от самой Англии, там, за 3 земель и морей, да. Вот, поэтому этой империи не было. Ну, и вообще, а в Западной Европе, собственно, последняя попытка империи была при Карле Великом. Вот, ну, собственно, это было просто, это было продолжением, собственно, Римской империи. Ничего оригинального в этом не было. Ну и после Карла Великого, собственно, империя прекратилась.
Ну да, они только называли Священной империей германской
нации. Да, ну а последняя империя, попытка создать империю была предпринята, как мы знаем, господином, так сказать, по имени Шекель-Грубер, вот, Гитлером, которая, чем закончилась, всем известно.
Да, печально. И опять же столкнулась с империей прикровенной, хотя называлась она Советский, да, Союз, но это сохранялось.
Ложная империя, так сказать, Гитлера, вот такая антиимперия Гитлера, что очень хорошо это заметили, она столкнулась с Советской империей, которая сохраняла в себе черты подлинной империи, несомненно. Поэтому ложная империя проиграла той империи, то есть тому государству, в котором были все-таки признаки подлинной империи.
И здесь, батюшка, конечно, вспоминая становление Российской империи, нельзя, конечно, не вспомнить о том, что, превращаясь в империю, Московское царство, Московская Русь, конечно же, потери понесла Россия и Московская Русь очень серьезные, потому что все-таки реформами государя-императора Петра Алексеевича многое было порушено. Было ли это неизбежно? Трудно сказать, да? История не имеет сослагательного
наклонения. Ну, вы понимаете, надо в конце концов видеть главное. Безусловно, что царь Петр создал великую империю, да, ценой, конечно, очень такой большой ценой, но высокой ценой. Но вместе с тем, мы сейчас, в общем-то, живем благодаря этому. Мы понимаем, да, что мы часто говорим, мы живем благодаря там советскому наследию, которое никак не могут, там, скажем, разворовать до конца.
Ядерному счету,
которое было создано при незабвенном Леониде Ильиче Брежневе. Вот. Поэтому, так сказать, видите, ну, а если идти вглубь истории, то мы живем благодаря Петру Алексеевичу. Потому что, ведь, безусловно, что бы там ни говорили нам, так сказать, наши оппоненты, либералы, но СССР была, это сохраняла преемственность, безусловно, империи Петровской.
И напомним нашим слушателям о том, что Лейбниц, великий математик, он когда Карлу XII советовал не лезть в европейскую кашу, в борьбу за испанское наследство, а обратить свои взоры колонизатора на восток и продвинуть, как принято говорить, европейское сообщество до Амура. То есть Россия должна была стать колонией. И русские, да, должны были стать туземцами в Европе. А это еще, поляки говорили. А как поляки, американцы, англичане и те же японцы, если говорить о Азии, обращаются с туземцами, это, по-моему, известно каждому. То есть какая судьба ожидает.
Ну, а сейчас мы прекрасно знаем, тоже, так сказать, мы столько раз об этом говорили, что Российская империя создавалась совершенно не так, как создавались империи западные, как та же империя английская, например. Или сравнить, допустим, там имперскую политику Карла, например, да, великого, и Рюрикович, и все равно огромную разницу мы видим, понимаете, совершенно другая империя, то есть она создалась мирным путем. Ну, конечно, были издержки, конечно, все это было, но вообще история, тем более, так сказать, когда строится огромная империя, она не может, так сказать, протекать без жертв.
И вот эта самобытная красота, своеобразие Московского царства, оно было все-таки жертвой, которые расплатились за создание империи, за сохранение своей жизни народной, национальной.
Ну, так всегда бывает. Но, с другой стороны, что-то было утрачено, а что-то преобразилось. И Москва приобрела совершенно другой смысл, согласитесь, с другой стороны. Не только Петербург был построен, да, как вот новая столица империи, но сама Москва, она стала имперским центром. Она была центром Московского царства, а стала имперским центром. И Москва воспринимается как имперский город, так же, как и Петербург. У нас как бы сдвоенный центр, как я говорю, Москва и Петербург, сегодня сдвоенный имперский центр. Да? Вот, поэтому, с одной стороны, было утрачено что-то из московской жизни такой вот, милый и дорогой, но что-то было преобразовано, преображено в этой жизни. Вот поэтому Петр и преобразил московскую жизнь. Он не только отверг московскую костыль, он ее преобразил и изменил. Элемент преображения в деятельности Петра, несомненно, есть.
Конечно, потому что если мы вспоминаем русского архистратега Александра Васильевича Суворова, святого непобедимого адмирала Федора Федоровича Ушакова и русского гения Михаила Васильевича Ломоносова, русского гения Александра Сергеевича Пушкина. Это же все-таки...
Ну, понимаете, Петр был человек творческий. Вот, и творчество был великий творец, на самом деле. Вот, государственный. И, конечно, в любом творчестве есть болезненный процесс отрицания чего-то. Это неизбежная совершенно вещь в творчестве. Творчество никогда не протекает безболезненно. Творчество всегда боль и кровь. Всегда. Понимаете, вот... Настоящий поэт сразу скажет, что он пишет кровью. И вообще, что-то созидать, создавать, будь то государственное строительство, или поэзия, или литература, все что угодно, все делается кровью.
В отличие от обывателя, который...
Да. Творчество без крови не бывает. А, так сказать, то, что выдается за творчество зачастую, это оно к творчеству никакого отношения не имеет. Это пошлость, а не творчество.
Кстати, когда говорят о том, что славянофилы не любили императора Петра, то я всегда вспоминаю слова Алексея Степановича Хомякова. Ну, кто уж был, да? Больше любил русскую старину. Он сказал: много ошибок омрачает славу преобразователя России, но ему остается честь пробуждения ее к силе и к сознанию силы. Пробуждение к силе.
Ну, конечно. Силы. Но Хомяков вообще бы хотел за пределы славянофильства. В общем-то, славянофилом-то можно условно называть, на мой взгляд. Это мыслитель калибра Леонтьева и Достоевского. Это люди, выходящие за все рамки.
Вселенского масштаба.
Вселенского масштаба, конечно же. Вот. А Леонтьев и Достоевский, они уже Петра очень высоко ставили. Хотя указывали, вот Достоевский на его ошибки указывал, и много ему не нравилась деятельность Петра, но он понимал, что главное все-таки не в ошибках, а в достижениях.
Да. И сегодня, отец Александр, важной темой, о которой хотелось бы поговорить, становится тема национального возрождения. Ведь многие упрекают Петра Алексеевича, государя Петра Алексеевича, в том, что он был западником и не любил русское. Но на самом-то деле, когда близко с его эпохой соприкасаешься, то понимаешь, что он был, и Александр Сергеевич Пушкин об этом говорил, что он был русским человеком во всех своих проявлениях. И увлечение Западом, оно было поверхностное, а Россию необыкновенно любил. И вот сегодня, когда появились, скажем так, националисты демократического толка, да, которые тоже говорят, мы это слышим постоянно, надо от империи избавляться, надо маленькое уютное государство. Помните, кто первый об этом говорил? Академик Сахаров. Солженицын говорил о том, что Россия должна сбросить окраины, имперский груз нам не нужен. И сегодня, когда мы видим миллионы гастарбайтеров в центре Москвы, то кажется, и кавказский беспредел в Москве, который поощряется чиновниками и органами прокуратуры, тоже об этом можно говорить отдельно, то кажется, возникает естественная реакция сбросить все эти окраины и отказаться от империи.
Ну, это очень большой соблазн. Искушение, бесовское искушение, сбросить нам имперский крест. Этот крест нам дан Богом. Ведь крест дается каждому человеку, отдельному Богом, но также крест дается и каждому народу. безусловно. И вот есть такое понятие «народная личность». Вот Вернадский его любил использовать, наш евразиец великий. И народная личность существует. Это очень действительно важное, ценное понятие. И народ как личность несет на себе тоже свой крест. А и у нас этот крест имперский, безусловно. Сбросим этот крест, то весь мир погибнет. На этом имперском кресте нашем держится весь мир. Вообще мир держится на кресте. И вот в этом контексте на имперском кресте держится вообще вот просто сегодня вся планета, весь мир. И еще до конца, вот, как говорится, не происходит, вот, не совершаясь тайное беззаконие благодаря этому.
Батюшка, а многим кажется, что Россия сегодня свой имперский крест бросила, что мы занимаемся только нефтью и газом, там строят виллы олигархи в Каннах или в Лондоне где-то. И Россия исчезла, как Максимилиан Волошин когда-то писал, помните, да?
Да.
Знаменитые его строки, не помню сейчас на память, да, что пропели, пролузгали на площадях. Нет России. А Россия неожиданно через несколько лет возродилась, как Великая империя. Возможно ли такое
сегодня? Нет, но если бы окончательно крест был бы сброшен, и все было бы уже ясно, то не было такого страха у Запада до сих пор перед Россией. А мы об этом были на прошлом эфире, как Запад был перепуган тем, что наш премьер-министр сказал о том, что будет возрождаться евразийское пространство, ну, в общем, по нашей схеме, по нашим, так сказать, планам. Даже до сих пор они не могут себя прийти. Только от одного просто предложения. Ну, значит, есть реальная сила за всем этим.
Имперская.
Конечно.
Ну, кстати, вспоминая государя императора Петра Алексеевича, он говоря тогда о созидании империи, произнес пророческие слова. Воинским делом Россия вышла от тьмы к свету. То есть не значит, что Россия пребывала во тьме веры, но имеется в виду, что в мире Россия появилась, как говорят, под грохот пушек, под стук топора, да? Россия, как корабль, сошла со стапелей. И неожиданно мир увидел, что без России уже ничто, без Российской империи, без слова русского царя, ничто не может вершиться в мире.
Конечно.
А ведь сегодня, дорогие братья и сестры, мы хотели бы поздравить с наступающим 5 ноября День военного разведчика. И сегодня, когда мы говорим о том, что ГРУ министром рыночной обороны уничтожено практически, то хотели бы всех, кто имеет отношение к главному разведывательному управлению, к его славной истории, всех военных разведчиков, поздравить все-таки с этим праздником. И надеемся, что дух их не сломлен. И что
да, мы поздравляем их, лично знаем многих. Они к нам в храм, кстати, ходят, исповедуются. Там есть верующие люди.
Глубоко верующие.
Вне ГРУ, да. Очень хорошие, замечательные, настоящие русские патриоты верующие. Я думаю, что еще все возродится у нас.
Мы с отцом Александром, зная этих людей, можем с уверенностью сказать всем нашим слушателям, что этих людей никто никогда не сломает. Что эти люди остаются верными государевыми людьми.
Да, они не унывают, они не впадают в диссидентскую истерику, они ждут своего момента, и они его дождутся обязательно.
И передадут преемство. Вот.
Конечно, и научат других, так что все впереди. И знаете, вот, как вот Михаил Михайлович Бахтин, наш знаменитый философ, говорил, что Россия не завершена, вот Запад, он завершен уже. Он совпал со своей наличностью, как говорил Бахтин. А Россия не завершена, она предстоит сама себе. Так очень такая полетная мысль, такая полетная.
Что предстоит сама себе.
Да, что мы идем вперед. У нас огромное пространство перед нами. Простор русской жизни, он ощущается. Его никто не перекроет. Будут пытаться, будет трудно, будет тяжело. Но мы этот простор ощущаем и в себе, особенно сегодня в праздник Казанской Божьей Матери. Какой внутренний простор ощущается на Божественной Литургии, когда я слушаю, в такой день. И этот простор ощущаем в нашей русской жизни. Вот я его ощущаю. Вот я хочу вам передать этот простор, который ощущаю сейчас, вот говоря эти слова. И, безусловно, еще ничего для нас не закончено, и ничего для нас не завершено.
Рильке когда-то сказал, все страны граничат друг с другом, одна Россия граничит с Богом.
Потрясающе гениально сказано.
У нас звонок, отец Александр. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. С праздником, дорогие батюшки, Виктор Александрович. Знаете, вот на тему. Конечно, великие идеи и все такое, но вот не ощущаете ли вы какого-то надрыва в народе, потому что то, что произошло особенно за последние 20 лет, когда с точностью да наоборот перевернули всю историю, растоптали прошлое, изгадили, оплевали. И вот сейчас, вот буквально сегодня прошел сюжет, что литовцы, оказывается, уже признают, что события там какого-то 91-го года, когда они там со своей независимостью носились, стреляли по своим, свои же. То есть наши солдаты были ни при чем. Вот сколько веревочки не виться, все равно кончику быть. Ну, я немного о другом. Вот дело в том, что сейчас, мне кажется, самый главный враг для нас внутренний. То есть вот это наше пресловутое чиновничество, подачи которого происходит и кавказский беспредел, и вообще вот эти все безобразия, и не только кавказские, а сколько, допустим, Абрамович, по сути, принес вреда стране. Правильно, вот можно как угодно относиться к Зюганову, то, что он сказал, что народное достояние перекочевало в руки 15 кланов, ну, я не знаю, извините, всего хорошего.
Ну, мы всегда говорили о том, что в России, в российской жизни очень много плохого. И это настолько очевидно, понимаете, но что сейчас, вот об этом будем повторять здесь. Это все видят. Все знают, так сказать, про то, кто покупал какие футбольные команды, там, баскетбольные клубы, куда уходят наши деньги. Это уже, знаете, что об этом будет? Мы сейчас хотим говорить о том хорошем, что в нашей жизни есть, о том отрадном, что мы видим. Пусть этого не так много, это не так заметно, но это очень важно, понимаете?
7 миллиардов.
Ну что всеми хоронить Россию, понимаете, приводя чудовищные убийственные факты нашей жизни. Потом вы не забывайте, что ведь ни один человек не видит всю картину происходящего, весь масштаб не ощущает и глубину не ощущает самое главное происходящего. Поэтому то, что нам сегодня кажется, может быть самым страшным, потом обернется нашей победой, потому что промысел Божий, он ведь нам, мы только отчасти его познаем, отчасти видим его, отчасти можем его описать. А по большому счету, то есть главное в нем мы ведь не видим, это для нас сокрыто.
Батюшка, а я хотел бы нашей слушательнице, дорогой, вот о чем сказать. Мы об Абрамовичах все это говорим, банде, скажем так, я постоянно повторяю одну фразу. 400 лет назад воров называли. Изменников называли ворами. Сегодня это полностью совпало.
Да.
Воры и изменники.
Предатели.
Да?
Вор и Иуда.
Вор и Иуда.
Ну, да, он же был вором. Известно. Да.
А батюшка, представляете, семибоярщина. Знатные боярские роды, которые фамилии славились когда-то доблестью, да? Поляков пускают в Кремль. С ними договариваются. То есть творилось тогда, если мы вспомним, то, что творилось 400 лет назад, было... Ну, не могу сказать, что гораздо страшнее, чем сегодня, но не менее страшно.
Ну, не менее страшно, безусловно. А может быть, даже и страшнее, кстати говоря. Предать, потому что даже, ну, тогда же был полный развал государства, распад. То есть его не было вообще. Сегодня можно говорить о том, что государство испытывает огромные там трудности, проблемы, но все-таки у нас есть государство. Можно его критиковать очень сильно даже, оно существует, а тогда оно просто исчезло.
Ну, тогда, скажем так, что по сути произошло, когда пустили Гонсевского в Кремль, семибоярщины, и отдали Василия Шуйского? Это все равно, что если бы сегодня взяли там Путина, да, кого больше всего ненавидят, к Медведеву они не так относятся, Путина, дума выдала бы Макейну, да?
Да, примерно.
На расправу отвезли бы
Ругаву,
да, а здесь бы у нас все наши базы заняли бы войска НАТО, да. Как поляки тогда, представляете?
Вот,
ничего бы не было, да? И ходили бы банды, вот как тогда банды Черкас ходили, да, из своих воров, так бы сегодня по всей России, по всем городам ходили бы банды кавказцев вместе с арабскими наемниками и грабили бы все города. Вот,
да,
вот что было 400 лет назад. Вот из чего вышли. У нас звонок, отец Александр. Мы слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка Александр, Виктор Александрович, звонит вам ваш современник Александр. У нас три Александра, защитники людей, мы переводимся с греческого, а Виктор это победитель. Победа будет за нами. Но я хочу два просто коротких выражения и потом вопрос коротенький задать. Вот Петр Первый корабли создал, а мы сегодня ведь вывели тоже с помощью ракеты «Протон» сразу три спутника, которые у нас полностью заполнили группировку спутников ГЛОНАСС. разгонный блок в математическую точку в космосе, который выведет их потом на геостационарную орбиту над уровнем Земли на 19 тысяч километров над уровнем Земли. У нас будет везде свой ГЛОНАСС. Потом второе. Вот Америка, Канада и Англия, только три страны осудили нас за то, что мы внесли деньги, 38 миллионов долларов, в фонд ЮНЕСКО, поскольку они признали как бы палестинское государство, включили туда, в ЮНЕСКО, и американцы отказывались переводить деньги. И американцев сейчас все меньше и меньше людей любят на планете. А вопрос-то вот у меня какой. Вот у нас же двухглавый орел-то. Две главы, два крыла, две ноги. А у нас 3П. Патриарх, президент и премьер. А четвертого вот императора нету. Вот после, когда отбудет, отработает Путин и Медведев президентом, потом после 12 лет премьерства, 12 лет президентства, чтобы у нас был император, хотелось бы, чтобы были две головы, два крыла, две ноги, чтобы мы стояли прочно на ногах и смотрели на запад и на восток, чтобы государство было от Мурманска до Сухума и от Ленинграда до Утурупа и Кунашира и Камчатки. Спасибо.
Вот вы и помолились за то, чтобы так произошло.
Произошло, да.
Так. Молитва — это вот как раз, когда мы еще от сердца говорим о чем-то, вот это и есть наша молитва.
И желаем этого.
И желаем этого, да.
На благо.
И вот хотелось бы еще вот о чем сказать. Все-таки вот о проблеме национализма. Вот, сегодня несколько слов сказать хотелось бы. Дело в том, что есть такое понятие, как русский национализм. Сегодня прошел русский марш, так называемый, где, в общем-то, преобладала вот, так сказать, такая националистическая риторика. И вот хочется все-таки понять нам, что такое национализм. Вообще, подходит ли нам это понятие, национализм? Вы согласитесь, что слово «русский народ» звучит хорошо, а русский национализм звучит плохо. Русская нация звучит плохо, а русский народ звучит хорошо. А немецкая нация звучит нормально.
Кстати, английская, французская нация звучит хорошо.
Да, а русская нация — это сужение смысла. Это уменьшение масштаба бытия нашего. Русский народ. Потом ведь Господь народы создал, не нации. И изначально народ — это люди, поклоняющие, которые верят в Бога. Народ... Предполагаю, что народ – это то сообщество людей, которое прежде всего к Богу идет.
То есть несет слово «народ», несет в себе священный смысл.
Священный смысл. Да, поэтому народ основан на вере в Бога. А нация – это есть как раз упразднение веры. И нация – это вырождение народа в сообщество людей, которые от Бога отходят.
Хотя сегодня понятно, почему люди собираются на русский марш. И идея была когда-то очень хорошая. Только жаль, что эта идея сегодня, скажем, она так перехвачена некоторыми. Я не хочу конкретных личностей говорить, но эту идею сужают. Потому что когда народ пытается заставить отказаться от своего имперского креста, то это очень страшно, потому что Россия не может быть, как помните, батюшка, генерал Чернота говорит, да? Под мостом французским, парижским, нищим. Россия, говорит, в шляпу не умещается. Да. Помните, отец Александр? В шляпу. Мне Россию никто не подаст. Россия в шляпу. А вот Франция умещается в шляпу, да? В шляпу клерка какого-то.
Ну, конечно.
Банковского служащего.
Поэтому вот русская нация, я говорю, вот произносишь вот это вот эти два слова. Понимаешь, что-то не то здесь, понимаешь? Какой-то есть фальшь.
Православие, народ, самодержавие, народность. А православие, самодержавие, нация, оно как-то не звучит.
Да, поэтому народ – это Божий архетип, если можно так выразиться. А нация – это уничтожение Божьего архетипа. Потому что вот ведь как в секулярном таком гуманистическом смысле, нация – это есть развитие народа, его восхождение вверх. А с точки христианской веры, нация – это есть как раз деградация народа. Потому что нацию утрачивает веру. И любой национализм обязательно приходит к безбожию, рано или поздно.
И, батюшка, вот мы с вами говорили о том, что можно сказать «русский царь». Но кто у нас самый русский царь? Государь-император, 2-го был день его памяти, ноября, Александр III, русский царь. народный русский царь. Его народ любил необыкновенно. Он был воплощением русского царя. Александр III, государь-император, царь-батюшка. А можно сказать национальный царь? Вот национальный президент звучит, можно сказать.
Да, звучит, сочетается. Национальный президент сочетается. Потому что президента нет того измерения, того масштаба, что у царя.
Божественного.
Да. Нет вот этой вертикали у президента, при всем уважении к этому, так сказать, титулу. Но там нет вертикали, вот этой вот вертикали.
Я, батюшка, вот еще да. О чем сейчас подумал. Поэтому... Простите. Да. Отец Игнат, перебью вас. Вот я у меня возник коринфский триптих знаменитый, да? Северный, помните, да? Былина. И Кривополинова, сказительница Былин, она нельзя сказать, она национальная, да?
Народная.
А, народная, правда, можно сказать, да? Народный Илья Муромец, преподобный, народный богатырь, можно сказать, национальный богатырь.
В слове народ есть вселенский масштаб. В слове нация нет вселенского масштаба. Вот как ни крутите. Нет и все.
Да, народные былины.
Национальные былины произносишь не то. Не звучит. Вот, надо поэтически оценивать это, да? Вот поэты хорошо чувствуют такие вещи. Народные былины звучит, национальные былины нет.
Народные песни
звучат. Народные, а национальные песни не звучит.
Ну, конечно.
Поэтому зачем нам нужно вот это вот слово? Я не очень понимаю. Потом есть замечательное слово патриотизм. Вместо русский патриотизм звучит хорошо, а русский национальный звучит плохо.
Сужается.
Сразу сужается. Патриотизм ведь, он содержит в себе и национальный элемент.
И как песни, элемент. Да?
Конечно. Патриотизм в нем содержит, безусловно, этнический элемент. Ведь в чем опасность национализма? Любой национализм исходит, прежде всего, из идеи крови. Вот, допустим, в интервью накануне русского марша один из организаторов, Белов такой, он сказал, нас объединяет кровь, земля и общая история. Ни слова о вере не сказано. Кровь, земля и общая история. Видите, кровь поставлена на первое место. То есть, кровь, человеческая кровь только. А в патриотизме на первом месте стоит не кровь, а вера. В русском патриотизме на первом месте вера Христова, который этот патриотизм освещает и преображает до вселенского масштаба. Вот в чем все дело.
И, кстати, когда он был таким, батюшка, то, простите, что я вас перебил, то русский народ невероятно разрастался. Причем
конечно.
Просто вот как этнос даже, да?
Конечно.
Мощь такая
но
была.
Но дело в том, что патриотизм не отрицает этнического момента. Он не отрицает кровь. Кровь человеческую не отрицает. Просто она на своем месте находится в патриотизме. Не на первом, а на должном месте.
Я добавлю, отец Александр, почему пытаются заместить мигрантами сегодня русский народ? Потому что они знают, что у русского народа кровь особая. Почему она особая кровь? Не в расовом плане, да?
Да.
Как Гитлер говорил. Да? А потому что русские крестьяне, русские дворяне, русские князья тысячи лет причащались телу и крови Христовой. Вот, вот почему мы говорим.
Поэтому русский патриотизм, он живет кровью Христовой прежде всего, учитывая все остальное. То есть патриотизм правильной иерархии выстраивается. Кровь Христова на первом месте, а уже этнические все элементы на втором, на третьем и так далее. Не отрицаются. Они преображаются кровью Христовой в патриотизме. А в национализме нет этого ничего. Там заведомо отсекается кровь Христова. Обязательно. Что бы националисты ни говорили, но рано или поздно любой национализм приходит именно к отрицанию Христа. Неизбежно, к сожалению. Нет других вариантов. Потому что сам по себе он не имеет вселенского масштаба. И, кстати, вот Федор Михайлович Достоевский был великим патриотом, величайшим, мы знаем. Именно поэтому, что он был православным русским патриотом, он и был и вселенским человеком.
Но его ругают за то, что он был ксенофобом, не любил евреев и поляков. Да, а ведь он их не любил не просто так, а не любил как врагов Отечества, врагов Христовых, врагов...
Но у него не было российского элемента здесь, в этом отношении. Это было духовное отрицание, духовное преодоление, а не, так сказать, вот такое вот расовое.
Иудейство и латинство.
Да.
У нас звонок, отец Александр, да. Мы слушаем вас.
праздника, Петр Наталья. Спасибо за такую тему. Я хочу сказать, что личных врагов у нас, конечно, не может быть. Какие у нас могут быть личные враги после того, как Спаситель благословил, можно сказать, молился за тех, кто распинал его. А национализм и нацизм – это ведь разные вещи. Мы мечтаем об императоре, а когда мы говорим о синодальном периоде. Это что было, когда уже совершенно масоненное временное правительство вместе с синодом, который вверх ногами поставил батюшку нашего, ритуально убитого. Кровь спускали из царевича Алексея, из Григория Распутина, то же самое с пророка. Спускали кровь, ритуально убивая. И вот мы теперь хотим императора, но где же подданные, которые... Вот кто подданные сейчас? Ведь мы, когда слышим Татьяну Миронову, она говорит, ну, защищают нас как могут вот эти лысые мальчики-то. Да никогда в жизни лысые мальчики, фашисты, не были русскими детьми. Потому что русские дети, вы совершенно правы, они православные. Поэтому православие в основе, а если нет, то любой этот чебурек позавидует тому, как коммунисты гонят церковь. Говорят, вы что, вы куда нас ведете, вы идиоты вообще, дайте нам покоммунизить еще немножечко. Мало показалось нам. Вот в этом плане как? Вот синодальный период, пожалуйста, осветите, если можно. А когда фашистские мальчики отрезают голову в ванной своему товарищу, заподозренному в предательстве с точки зрения, и поют, с чего начинается Родина, забив его перед этим ногами, на диване насмерть, и снимают это все на видео. Вот эти мальчики, если придут, вот что будет, а? Скажите, пожалуйста.
Ну вот мы и не хотим, чтобы эти мальчики оказались где-то там наверху. Вот. И поэтому как раз в этой связи вот я хочу сказать, например, что вот, о том же русском марше звучали, например, такие слова, как национал-патриотизм. Вот совершенно немыслимое сочетание, на мой взгляд. Национал-патриотизм. Я его никак не могу принять. Потому что это совершенно разные вещи. И слово национал-патриотизм вызывает ассоциацию исключительно одну с фашизмом. Вот что бы там ни было, что бы там мне ни объясняли, ни говорили, но вот первое, что возникает, первая ассоциация с этими словами одна, это фашизм. Так же, как когда нам пытались доказать, что свастика это истинный крест. Понимаете, сколько угодно можно говорить на эту тему, но у нормального русского человека свастика вызывает только одни ассоциации.
Хотя, ну, батюшка, свастика это древний солярный символ, и то, что его использовал Гитлер, когда шел на
это
нас...
Верно, но я хочу сказать, что уже сейчас это вот бесполезно, то есть на уровне реакции, первичной реакции, она самая главная, как мы знаем, возникает только это. Ну, а вот национал-патриотизм это немыслимое сочетание, потому что либо одно, либо другое.
Ну, а я, Наталья, хотел бы еще сказать вот о чем. Дело в том, что эти мальчики с бритыми головами, это наши дети. Это русские мальчишки, русские мальчики, как называл их Федор Михайлович Достоевский, которых сознательно пытается увести от народной идеи, от смысла народной идеи, увести от православия, и стоят за этим определенные силы. Эти силы проплачиваются, за этим стоят спецслужбы, которые вот все эти ужасы потом транслируют по телевидению. А наша задача, чтобы русские мальчики свою силу, свою энергию, свою любовь к Отечеству воплощали в формы настоящего служения Богу, России и народу своему. Ну и потом о царе, если говорить, батюшка, то, конечно, это убийство было ритуальное, Наталья. Мы об этом не раз говорили, и причем смысл убийства был, убив царя, уничтожить народ. Но подвиг царя-мученика и царевича Алексея, царицы Александры Федоровны, царевин Ольги Татьяны Марии Анастасии, он нам даровал жизнь. Русское царство сегодня недоступно никаким силам зла, никаким ритуальщикам, никаким сатанистам. Оно не подвластно, ничего они сделать не могут. Поэтому мы знаем, что Россия возродится.
Не, ну, конечно, вот сейчас просто очень важно нам понять их, разобраться вот в этой связи, понимаете? То есть мне кажется, что понятие национализм сегодня, оно настолько неясно, настолько оно сомнительно, по-разному используется, что мне кажется, лучше надо какие-то ясные слова использовать, всем понятные. Русский народ, всем понятно. Русский патриотизм, всем понятно. Вот, потому что здесь путаницы нет в этих словах. Могу сказать, что вот Иван Ильин писал о русском национализме, например. Но почитайте, что он о нем писал. Собственно, он в это слово вкладывал совсем другой смысл.
Народность, да?
Да. По сути дела, я думаю, что сегодня, я так дерзаю думать и говорить, что, наверное, мой сегодня от этого термина бы отказался. Как от действительно запутанно. Но, кстати, он все время говорил о больном, о больном национализме. Он говорит, что может быть больной национализм. Вот так это его слова. И как раз мы сегодня видим, что вот именно мы сегодня имеем дело с больным национализмом, здорового тем, потому что все националисты, без исключения, они в той или иной степени отрицают имперскую идею.
Но кроме тех националистов, которые понимают национализм так, как его понимал и как его пытался до них донести наш святитель митрополит Иоанн Снащев в Санкт-Петербурге.
Но опять же, понимаете, вот пока объяснишь людям, что это другие националисты, мы очень много теряем времени, и опять мы очень неясно. Лучше пока от этого термина вообще отказаться, мне кажется. Уже есть другие слова, повторяю, понятные, определенные. Патриотизм и народ.
Батюшка, нас просто помолиться.
Империя, народ, патриотизм. Вот, да, и вот еще, понимаете, русский патриот – это имперец по определению. Вот что очень важно, что русский патриот всегда имперец. А русский националист – антиимперец.
Причем он чувствует свою имперскую задачу, как задачу христианина по отношению к вашим братьям. Родительская Дмитровская суббота наступает, и просим помолиться о упокоении иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Владимира, Павла, Нины, Лидии, Александра, Елены, Любови, Андрея, Александра, Владимира, но представлен протоиерея Бориса, протоиерея Василия, протоиерея Иоанна, монахини Татьяны, Марии, Александра, Светланы, Владимира. И сегодня исполняется батюшка 55 лет замечательному русскому человеку, подло убитому Игорю Талькову. Ему было бы сегодня всего 55 лет. Царствие небесное, вечная память. Он тогда огромное влияние оказывал на молодежь.
Убит был очень талантливый, такой очень искренний человек.
Русский патриот. И о здравии просит помолиться болящей Натальи, Соломона, Таисии, Григория, болящего, страждущего Сергия, тяжко болящего Никиты, Ильи, Петра, болящей Антонины, тяжко болящей Валентины, болящей Веры, тяжко болящей Людмилы, тяжко болящей Ирины, Елисаветы Сочадыни, тяжко болящей инокини Ефросинии, тяжко болящего Сергия, тяжко болящего Леонида, Георгия, болящего Виктора, тяжко болящей Нины, болящей Нины. И батюшку спрашивали, я напоминаю, дорогие братья и сестры, звонок был перед эфиром 12-13, через неделю мы едем в Свято-Веденскую Оптину пустынь с паломниками. Так что те, кто желает, присоединяйтесь к нам, телефон 8-903-151-61-14. Кстати, батюшка, вспоминаю Оптину пустынь, монах Николай Турко, исповедник, да, святой, бывший турецкий генерал, которого чуть не убили, сын пастора Климент Задергольм, да? Как их обнимали старцы своей любовью, и как они входили вот в это понятие Святой Руси вместе конечно. С Константином Леонтьевым монахом.
Вот, впрочем, Святая Русь и империя, они очень сопрягаются на самом деле. Русский патриотизм, я подчеркиваю, он немыслим без имперского сознания. Русский патриот любит империю русских. И воспринимает русский народ как ядро империи, а не как этническое ядро, и понятно чего. Именно имперское сознание позволяет воспринимать русский народ и этнически правильно. Парадокс в том, что националистическое самосознание, оно и этнически неверно толкует русский народ. Вот что интересно.
Батюшка, а я заметил, что иностранцы по происхождению, да. такие как отец Серафим Роуз, иеромонах Серафим Роуз, они, или такая, как наша святая великая Елизавета Федоровна, да? Они, Александра Федоровна, царица святая, они же начинают, становясь православными, они начинают любить любые проявления вот русского народного такого благочестия, да?
Да.
И любые проявления русской этничности, как если говорить таким языком, да, ученым, они им становятся очень дорогими и близкими.
И потом, что надо заметить, что имперский патриотизм, так вот я бы назвал, наш патриотизм, носит вселенский, всечеловеческий характер, потому что империя вселенская по своей природе. А национализм сужает масштаб бытия. Отрицая империю, национализм неизбежно приходит в той или иной форме местечковости. А местечковость – это есть либерализм. Ведь суть либерализма – это есть крайняя местечковость.
А что такое либерализм? Баварские сосиски, пиво и комфортная жизнь.
Местечковость. Баварская, какая угодно, понимаете, она может быть. Слово-то оно применимо не только к определенному народу, а к многим другим народам тоже, точнее нации. Вот. И, собственно, к такой местечковости пришли все западные национализмы. Вы правильно сказали. И наш этот национализм тоже к этому движется. Я знаю многих наших националистов, я с ними близко знаком. В их мечта это вот баварское пиво, итальянское вино и, в общем, свободная любовь в конечном счете, к сожалению. Поэтому многие из них вот вырождаются в нас самых банальных либералов. И об этом, кстати, Леонтьев писал, между прочим.
Да,
именно об этом. Да, он об этом писал. Мы это знаем, это можно об этом на прошлом эфире, по-моему, говорили с вами. И, кстати, что еще интересно, вот парадокс такой, казалось бы, да, все русские националисты, они, ну, это не парадокс, конечно, так и должно быть, они все принимают Александра Александровича Солженицына. Оказалось, что Солженицын именно националист, который всегда боролся с империей. Мы об этом тоже говорили, но вот сейчас об этом опять можно сказать, есть основания об этом сейчас тоже сказать.
Как и либерал Сахаров.
Да. Потому что, и, в общем-то, все, особенно либеральные националисты, есть такие, крайние националисты, или демократические, они себя называют еще, они взяли на щит именно Солженицына. Подняли на щит.
Ну, а мне хотелось бы, дорогие братья и сестры, напомнить завет императора Петра Алексеевича, когда он создал империю, империю русских, кстати, создал, говорят, что иноземцы многие тогда, это после Петра они уже власть захватили, да, при Бероне и прочем. А государь Петр Алексеевич, он Россию любил. И его заветы были какие? Это прежде всего служение всех сословий Отечеству и забота, любовь о русской армии и русском флоте. И вот если такая у нас будет империя возрождаться по заветам императора Петра Алексеевича, с служением всех, кто бы ни был, дворянин, боярин, да, крестьянин.
Ну, кстати говоря, в советской, так сказать, империи тоже этот принцип Петра проявился.
Служение.
Служение, потому что действительно, как Петр призывал все сословия служить, так и в советской России, особенно вот в сталинское время, мы знаем, и позже, именно идея служения Отечеству была поставлена всех сословий, всех классов. Была поставлена вот во главу угла.
И Советская империя рухнула, когда в ней стала процветать вот эта мещанская идея.
Когда местечковость победила идею служения.
Комфорта.
Да, местечковость, комфортность. А сегодня нам местечковость хотят навязать как идеал нашей жизни. Но мы не хотим быть местечковыми людьми, мы хотим большим имперским народом. Мы являемся, и мы им останемся.
Батюшка, наверное, вспомним снова 7-миллиардный житель Земли, это промыслительный Петр Алексеевич Николаевич.
Это очень большая радость.
Да, может быть, Господь показывает нам всем, что Россия будет возрождаться, будет не только демографическую, как принято говорить, проблему решать, да, а для мира нести свое служение снова. И передача подходит к концу. Мне хотелось бы вспомнить слова после Лесной, Полтавы, Гангута и Гренгама, которые сказал государь-император Петр Алексеевич. Россию Бог создал одну, соперников она не имеет. И, наверное, отец Александр, возрожденный в Российском царстве, возрожденный Русской империи, империи русских, праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы, как и при Алексее Михайловиче, наполнится духовным смыслом и содержанием для всего народа, а не только для нас, православных людей.
Ну и, конечно, вот сегодня, помолившись перед иконой Божией Матери Казанской, мы исполнены решимости, силы и духа бороться за наше будущее. Мы должны идти вперед, ничего не боясь. Россия не завершена, она предстоит самой себе. Наше имперское дело право, враг будет разбит, победа будет за нами.
Радуйся, Мать Божия державная, заступница усердная, рода христианского.
Аминь.